Благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который, пребывая в духе каждого из нас, делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы верим, Иисус, и мы держимся того, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой труд над нами и за те способности, которые могущественно действуют в нашем духе. Мы принимаем это с благодарением. И просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоего Духа, Твоей силе и Твоим способностям. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, дай направление нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Иисус, помажь ум каждого слушающего этот урок. Духом Твоей премудрости и откровения, и помоги им глубоко понять тот закон, которому Ты учишь своих подданных, закон сеяния и жатвы. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас быть эффективными и плодовитыми в применении этого закона. Мы с благодарением принимаем. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что никто из слушающих не останется прежними, но мы будем научены Господом. Мы принимаем это с благодарением. Я также прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести в этом уроке, было донесено во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса я принимаю помазание и благодарю Тебя, Иисус, за то, что Дух Господень будет направлять и вести меня в сегодняшнем уроке. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты сверхъестественно даешь направление и мыслям, и словам. Я принимаюсь благодарением. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я провозглашаю на них защиту крови Иисуса и благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок. И за все, что Ты будешь открывать нам Духом Твоим прямо сейчас. И мы верим и с благодарением принимаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Сделайте себе пометку, что у нас сегодня по счету с вами 11-й урок. Это в целом в курсе. Что же касается третьей части, а сегодня мы продолжаем с вами рассматривать третью часть, которая называется «Почвы», то сегодня у нас четвертый урок в третьей части почвы. То есть мы с вами в этой части рассматриваем все, что связано с почвами. В данном случае с духовными почвами. Но, как всегда, я хочу все-таки отметить наше базовое местописание, потому что именно базовое местописание, которое мы берем за основу, оно помогает навести порядок и сформировать правильное отношение и в целом к закону сеяния и жатвы и важности его применения. Это базовое местописание мы берем из книги «Бытие», 8 глава, где после того, как совершилось одно из грандиозных событий на земле, а мы его называем «Ноев потоп», после того, как Ной принес все сожжения Господу, Господь сказал те слова, в целом, которые формируют правильное отношение к закону сеяния и жатвы и понимание, на сегодняшний день понимание того, по каким причинам происходит что-либо, как на земле, так и в жизни человека. Читаю. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из скота всякого чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». Хорошее утверждение, и мы принимаем его. Потому что помышление человека или сердце человеческого зло от юности его. И будьте внимательны дальше. «И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Другими словами, Бог обозначил, что все, что связано с землей и событиями на ней, все. Все, что касается его, все. И дальше Бог обозначает, что теперь будет влиять на события, происходящие на земле. Впредь во все дни земли, конечно, и живущих на ней, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть в данном месте Писания мы видим, что Бог раскрывает, что после того, что сделал человек, теперь человек станет в ответственности за все процессы, происходящие на земле. Вот как эти же слова из книги Бытие представлены в Новом Завете, Галатам 6:7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. И мы с вами прочитали, что Бог сказал, что не буду больше поражать. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. В целом, это местописание говорит о важности или ответственности человека в вопросах применения закона сеяния и жатвы. И я верю, что каждому участнику завета с Богом для того, чтобы быть эффективным пользователем этого закона, скажем так, даже целенаправленным пользователем этого закона, важно знать, как этот закон действует. Потому что эффективно вы можете применять только то, что вы имеете более полное представление о его применении. Закон сеяния и жатвы несложный. И мы с вами рассматривали некоторые особенности законов, о том, что они неизменны, постоянны, элементы не меняются. И в целом, зная элементы закона, порядок их соединения, практикуя это, приобретая опыт, вы всегда будете понимать, что закон действует всегда, когда его приводят в действие. И это облегчает в целом применение самого закона. И мы с вами внимательно изучаем этот закон. Сейчас мы с вами рассматриваем почвы. Тоже очень важная часть. В основном, сколько я имел общения с разными людьми, которые хоть как-то интересуются законом сеяния и жатвы, чаще всего почвы остаются самой неизученной областью в законе сеяния и жатвы. Хотя, если вы будете внимательны к тому, как агрономы готовятся в целом к посевной, то они уделяют огромное внимание к тому, насколько подготовлена почва. Верующие, по причине того, что духовный мир они не видят, они абсолютно игнорируют этот вопрос. Хотя понимание почвы в целом определяет конечный результат – жатву. Если мы будем игнорировать вопрос почвы, то в целом мы приходим к разочарованию, а иногда к недоразумению и непониманию, по каким причинам урожай такой маленький или его вообще нет. А если его спросить, а ты внимательным был к тому, в какую почву ты сеял? А что, Бог не знает? Нет, это вопрос уже не Бога. Вопрос выбора почвы – это не вопрос Бога. Бог может дать тебе мудрость, если ты у него попросишь по вопросам почвы. Но вопрос выбора почвы – это твой вопрос. Бог может дать мудрость, да. Может научить, да. Но выбирать придется тебе. Не только семя, куда чаще всего делают акцент, но и почву, и объем сеяния, и возможность собора жатвы, и многие другие вещи. Поэтому мы с вами преследуем такую цель. Мы хотим быть грамотными в вопросах использования семени. Скажите, брат Олег, зачем? Я верю, что мы с вами живем в удивительный период времени. Времени, когда совершается переход богатств из рук нечестивых в руки праведных. И я верю, что нам, как подданным великого царя, а именно в наши руки это должно все переходить, нужно стать мудрыми распределителями этого перехода, мудрыми распределителями того, что приходит в наши руки. В целом, чтобы это продолжалось умножаться. То есть умножение – это процесс, который должен никогда не заканчиваться. А для этого нам нужно знать те элементарные вещи, которые в целом представлены в законе сеяния и жатвы. Почему я называю их элементарные? Потому что они недостаточно сложные для того, чтобы их мог понять любой рожденный свыше. Они недостаточно сложные. Они вначале выглядят как бы сложно, а на самом деле нет, по причине того, что они не меняются никогда. Сложным только то считается, что постоянно меняется, и вы не успеваете за их переменами. Хорошо. В нашем изучении мы с вами обозначили или работаем в изучении следующее, что есть на сегодняшний день два вида почвы. Это почва духовная, к которой мы относим дух человека и духовный мир. И почва в естественном физическом мире, которым мы можем назвать с вами, допустим, земля. Это можно рассматривать как почву в естественном физическом мире. В целом мы с вами также обозначили, что изучая почвы духовного мира, Иисус всегда брал пример естественного физического мира. И это не случайно. Мы тоже для себя обозначили, что когда Бог сотворил естественный физический мир, Он в почву естественного физического мира вложил закон, который уже действовал в почве мира духовного. Какой закон? Да произрастит земля. Поэтому Иисус, представляя духовный мир, говорил о нем на примере естественного физического. Потому что в естественном физическом мире действует тот же закон, который действует в духовном. И через пример естественного физического несложно донести, как это действует в духовном. То есть, будучи внимательны к естественному физическому, как действует закон сеяния жатвы в естественном физическом, я могу многие моменты отметить того, как он действует в духовном. Другое дело, если я вообще игнорирую закон сеяния жатвы, то я не буду его рассматривать ни там, ни там. В целом, как это тоже иногда выглядит в жизни верующих. Поэтому Иисус, представляя духовный мир или Царство Божье, брал за основу естественный физический, где действует закон духовный. И мы с вами говорили о том, что словами «да произрастит земля» Бог вложил в почву естественного физического мира тот закон, который уже действовал в духовном. Мы это обозначили. Следующее, что мы для себя обозначили в наших прошлых уроках, это мы отметили три, я считаю, важные особенности почвы, в целом, которые помогают сформировать правильное к ней отношение. Первая важная особенность, которую мы обозначили, важная особенность. У любой почвы, то ли духовной, то ли естественной, физической, есть Богом поставленная задача, подкрепленная духовным законом, высвобождать содержимое семени и давать ему рост. Такой закон, у нее такая установка. Высвобождать содержимое семени. То есть, если я хочу высвободить содержимое любого семени и дать ему рост, мне нужно куда-то это поместить, в какую-то среду. И Бог обозначил, что эта среда называется почва. Брат Олег, это так просто. Если бы это было просто для умов, рожденных свыше, то они понимали, чтобы чему-то дать рост, это надо погрузить в среду, которая дает рост. А эта среда называется как? Почва. Почва. Брат Олег, значит, если у меня есть семя, я должен найти что? Почву. А если ты ничего не знаешь о почвах, то ты можешь просто куда-то посеять, получить 2-0 и расстроиться, что никаких результатов. Следующая особенность, которую мы также обозначили для себя как важная особенность в знании почв, что почва не перебирает, не сортирует, не выбирает. Почва произрастит все, что вы в нее посадите. Хорошее или плохое – это ваша ответственность. Что посеет человек, то и пожнет. Почва не перебирает, не выбирает, не сортирует. Все. Это как духовное, так и естественное физическое. То есть ответственны за то, что произрастет почва, не почва, а тот, кто в нее посадит. Это его выбор является определяющим. Следующая важная особенность, это третья, что у почвы нет настроения, у почвы нет выходных, у почвы нет обедов, почву не надо умолять, почву не надо упрашивать. Если вы в нее посеяли, полили и сделали все по правилам, которые связаны с почвой, вы будете обязательно иметь рост. Почва нелицеприятна. Это хорошо. В целом вы уже видите определенную картину, что в отношении почв проблем никаких нет. В основном проблема связана с невежеством в отношении почв. Почва же всегда действует по одним и тем же правилам и законам. И если вы их знаете, то вы никогда не переживаете. Если вам нужно что-то умножить или дать этому рост, то вы знаете, куда это нужно погрузить. Почву, полить, ухаживать, и вам гарантированно будет рост. Хорошо, это то, что мы с вами отметили. Само изучение почв мы взяли из учения Иисуса, притчи о сеятеле. Мы с вами говорили о том, что притча о сеятеле является классическим, одним из классических учений, а его особенность состоит в том, что через притчу о сеятеле Иисус представил духовный мир такой, какой он есть. Представил участников духовного мира, что во многом для иудеев было новостью. То есть никто из иудеев не представлял, что в духовном мире есть три участника. Три участника. В основном представляли всегда одного, а там оказывается их три. Первый участник – это Бог, это основной. Второй участник – это человек. И третий участник – это сатана. И все три участника очень влиятельны, на каком-то этапе даже влиятельны сатана, влиятельны больше на человека, чем на Бога. Вот. Поэтому эти три участника всегда присутствуют, и эти три участника являются теми, кто могут повлиять на какие-то события в естественном физическом мире. И как раз через притчу как раз и раскрыл Иисус, как это влияние совершается. И если вы будете внимательны, то вы можете заметить, что влияние совершается через семя, которое попадает в почву. И то, какая почва, является определяющим в том, что произойдет. И мы с вами, изучая почвы или какие виды почв есть, рассмотрели уже два вида духовных почв. Это первая почва мы рассмотрели при дороге. При дороге. Вторая почва, которую мы уже рассмотрели, каменистая почва. Мы как духовные аграрии с вами, которые мудрые распорядители, послушали об этих почвах и для себя сделали вывод. Я бы в такую почву не сеял. Другое дело, что мы теперь знаем примерно, как выглядят эти почвы. У нас есть теперь понимание сокрытого в духовном проявлении физическом. И теперь мы понимаем, что даже если эти почвы, как бы они красиво не выглядели, но если они такие, то я сеять их не хочу. Почему? Потому что я знаю, какой будет конечный результат. И я знаю, что Бог не даст рост в такой почве. Бог дает рост в хорошей почве, а в плохой почве Бог рост не дает. Хорошо. И еще раз хочу отметить, что в целом тема изучения почв актуальна только для той группы верующих, которые имеют желание иметь результаты на постоянной основе. В целом, если верующего не интересует результат на постоянной основе, не интересует рост, умножение от Бога, его эта тема тоже не будет интересовать. Заметьте, что определенные науки, точные науки, изучают только те, кого это интересует. Даже если вам это как вставить как обязательный курс, вы все равно лучше заплатите кому-то деньги, а изучать не будете ее. Чтобы кто-то вам что-то написал, а вы сдали. Потому что вам неинтересно. Так в целом и закон сеяния и жатвы – это такая область, где верующим лучше спрятаться за словом «благодать». Что они и делают на сегодняшний день? Они прячутся за словом «благодать», только одного понять не могут. Что спрятавшись, закон сам по себе действовать не будет. Поэтому за благодатью вы прячетесь или еще за кем-то прячетесь. Закон сам по себе действовать не будет. Закон действует только тогда, когда приводят его в действие и действует по его правилам. Но опять-таки по младенчеству, и по этой причине все творение стенает, по младенчеству дети Божии до сих пор не заняли свое место, оплаченное Богом место, во влиятельной семье Божией. Влиятельный, я отмечаю, влиятельный. Но чтобы это влияние прочувствовалось, мы должны привести в действие те духовные законы, которые утверждены Богом, не для того, чтобы просто мы перебивались крохами, а для того, чтобы мы были ярко контрастными по отношению к этому проклятому и бесславному миру. Потому что гарантом этого закона выступает Бог, а не человек. И если гарантом выступает Бог, то мне гарантировано то, что остановиться или отсутствовать, или не получиться не может. Потому что Бог сказал, я даю семя сеющему. И Бог сказал, я даю обилие посеянному. Если Бог сказал, а я принял то, что он сказал, и поступил на основании того, что он сказал, то он сделал то, что он сказал. Но на этом этапе, на этом промежуточном этапе, от момента сеяния до момента жатвы, конечно, есть какой-то период жизни. И что-то может происходить, и оно может стать на пути препятствия получения урожая. Поэтому мы с вами, как дети Божии, желая, чтобы семя, которое дает нам Отец, приносило плоды, а тем прославится Отец наш Небесный, что мы принесем много плода, мы, желая этого всего, мы с вами изучаем этот закон. Я сделал такое вступление, чтобы у вас было правильное понимание и отношение к настоящему уроку. Потому что мы сегодня снова рассматриваем почвы. Сегодня мы рассмотрим с вами почву, которая представлена Иисусом как заросшая тернь. Заросшая тернь. Напоминаю вам, что на примере естественного физического мира Иисус, конечно, представляет мир духовный. В данном случае мы рассматриваем человека. Человека, его дух, заросшие терни. Брат Олег, зачем мне рассматривать человека? Ну, потому что если вы хотите в чем-то получить урожай, а чаще всего вам придется соприкасаться с людьми. Сеяние финансовое, сеяние словесное, сеяние действий. Чаще всего это вам придется делать в отношении человека, в отношении людей или группы людей. Поэтому вам нужно понимать, что это за группа людей, если в целом их взять как одного человека, что они делают, чем они занимаются, возможен урожай, невозможен урожай. То есть у вас должно быть определенное представление в целом, с чем вы работаете. Поэтому очень важно знать на основании Писания, какие бывают почвы, и что в результате можно от них ожидать. Итак, читаем притчу о третьем виде почв, представленные Иисусом. Марка 4 глава, 18 и 19 стих включительно. «Посеянное в терни означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Мы видим с вами, что Иисус, обозначив эту группу словами «посеянное в терни», также сказал о том, что в них попало семечко. Мы говорим «слово веры» или «евангелие». То есть в них тоже попало семечко. Так же самое, как и предыдущие почвы, им было доступно, чтобы в них попало семечко. Но Писание говорит нам, что прежде чем туда попало семечко, там уже были терни. Терни были там прежде, чем туда попало семечко. Терни в данном случае уже были не только в их духе, но и в их умах. То есть я могу сказать, что терни уже были в их умах и в их духе, прежде чем туда попало семечко, прежде чем они услышали слово. А это говорит о том, что эта группа людей состояла из тех, кто не позаботился о том, чтобы приготовить свой дух и приготовить свой ум для плодовитой, результативной от Слова Божьего жизни. Они себя не приготовили. Вы скажете, брат Олег, а как это себя готовить? Во-первых, идя на каждое собрание или встречаясь с каким-то человеком, вы должны себя приготовить как хорошую почву. Если вы хотите быть почвой, которую будет презентовать сам Бог, то вы должны всегда себя готовить, чтобы Бог сделал вашу презентацию, провел кому-то хотение и действие. Поэтому вы должны быть всегда готовы быть почвой для чьего-то семени и быть готовым посеять кого-то. И таким в таком вы должны быть. Поэтому, что касается этой почвы, то мы видим, что эта почва не была приготовлена. Приготовлена. Возможно, опять-таки, я не исключаю. Возможно, они просто и шли, и по ходу где-то попали на собрание, где сеялось слово веры. Возможно, их кто-то затащил на ухо на собрание. Просто взял за руку, затащил на собрание, посадил, сиди, слушай, тебе это надо. То есть, каковы причины, что они оказались там, где сеялось слово, могут быть самые разнообразные. Но можно сказать точно, что ни их ум, ни их дух не был готов к тому или приготовлен к тому, чтобы попало в него семя и произвело определенный результат. То есть их ум и их дух уже были заняты. Уже были заняты прежде посеяны в них. Подождите, а что в них было посеяно? Терни. Давайте немножко поработаем со словом терни, потому что ответ находится в слове терни. Слово терни в толковом словаре означает кустарник, раньше также называющий колючка, шип или терн. То есть самые разные, то есть в отношении терни их тоже разные виды есть. Кстати, на Украине такой терн, который производит плоды такие синенькие, и на Украине их кушают полным ходом. То есть представление о тернах, которые, допустим, может быть в тех землях восточных, отличаются от терни, которые на Украине. Вот, поэтому я буду брать за основу все-таки терни, которые там, в востоках, в странах Востока. Там терн, так настоящий терн. У нас такой, что его и кушать можно. Терни упоминаются в Писании. Первое упоминание о тернях мы встречаем с вами в книге Бытие, 3 глава. Откуда у нас и формируется более правильное представление о прообразе, об этом прообразе, который используется в притче. Читаем Бытие 3 глава 17 стих. «Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой». То есть, как мы видим, что непослушание Адама Богу повлекло за собой смертельные последствия. То есть, во-первых, землю постигло проклятие. Во-вторых, земля стала производить то, что Бог не планировал. Бог не планировал ни тернии, ни волчи, но земля стала их произращать. Давайте для себя сделаем такое заключение. Следовательно, терни символичны или в них виден грех или последствия греха. То есть тернии – это последствия греха. Это будет вам более четко давать представление, что за терни в этой почве, о которой говорит Иисус, что семя попало в терни. В книге пророка Исаия о колючих растениях, которые также можно рассматривать как терни, говорится как о греховных твердынях. Исаия 34 глава 13 стих. «И зарастут дворы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее, и будут она жилищем шакалов, пристанищем страусов». В данном случае, конечно, говорится тоже о земле проклятой, где упоминается о колючих растениях. Также, если вы будете рассматривать просто традиции и обряды разных стран, то вы можете заметить, что терновник использовали в определенных странах для самобичевания, тем самым якобы выражая свою ненависть ко всему, что связано с телом, и типа попытка обуздать свое тело для того, чтобы дух был более открытый для Бога. То есть в определенных странах это продолжается и по сей день. Самобичевание. Просто что тир уже заменили на какие-то инструменты, в данном случае металлического характера. Но самобичевание практикуется по сей день. Особенно это в странах мексиканских. То же самое, что одна из древнееврейских пословиц или поговорок говорит так. Упасть в тир – это значит начать греховный образ жизни. Или попасть в греховный образ жизни. Следующее, что я могу сказать о терне, особенность терна Востока, что колючки, которые растут в терне, они больше направлены не наружу в целом, а как бы больше внутрь. И в этом есть своя особенность, почему внутрь, что птице очень легко попасть внутрь. Но особенность расположения такая, что оттуда она выбраться не может. Так же самое человеку. Человеку легко засунуть руку в терни, но достать оттуда необраненным невозможно. То есть, почему Египет иногда рассматривают как терновый куст? Зайти туда возможно, а выйти оттуда невозможно. И в целом это все связано с тернями. Почему я это вам рисую, этот образ? Потому что в целом, исходя из этого образа, у нас формируется представление, что это за почва. Имея отношение с этой почвой, вы никак не останетесь необколотым. Я имею в виду необколотым в другом смысле. Я имею в виду, вы не останетесь нераненым. То есть, есть такая особенность детей Божьих, младенцев, что по причине необновленного ума всякое общение с ним больше приносит раны, чем благословение. То есть, они, может быть, и хотели быть благословением, но учитывая, что они еще настолько необновлены в своем уме, что, слава Богу, в ихнем духе, возможно, уже терн и нету, но в ихнем уме сплошной терновый куст. И это ранит людей, ранит всякого, кто с ним общается. И сегодня как раз я хочу обозначить некоторые детали, связанные именно с таким общением, с такими людьми или с такой почвой. Поэтому почва с тернями – это греховное состояние, возможно, как и ума, так и духа. Следовательно, люди с таким состоянием ума и духа, они послушают слово или семя, они примут его, и вроде бы внешне они как бы с ним согласны, но спустя какое-то время, будучи увлеченными событиями, происходящими в мире сем, они очень быстро его забывают. Очень быстро. И Писание как бы говорит, что они забывают, потому что они увлечены заботой века сего, обольщением богатств, другие пожелания. Они чем-то заняты, они всегда заняты. То есть особенность этой почвы, что это очень занятые люди. Они активны, очень активны. Они очень движутся, они постоянно чем-то заняты, они куда-то двигаются. То есть вы никогда не застанете их просто сидящими и сопящими. Нет, они всегда куда-то двигаются, у них всегда какие-то есть идеи, какие-то новшества, и они всегда движутся, они ищут, они пытаются что-то внедрить. То есть внешне все выглядит так, что человек действительно стремится к чему-то важному и хорошему. Особенность только в том, что в этом нету никакого Бога. И жизнь тернистого человека, она в целом проходит всегда в какой-то суете, в каких-то заботах, в каком-то копошении. Я хочу почитать, как один из таких образов такого человека представлен в словах Иисуса. Евангелие от Луки, 10 глава, 40 по 42 стих. Это история о Марфе. О Марфе. «Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи, или тебе нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом или о большом». Послушайте внимательно. «А одно только нужно». В целом Иисус расставляет приоритеты. Он не сказал, что то, что она делает, не важно. Но когда рядышком присутствует слово, оно важно. То есть порядок ценностей. Пока на земле присутствует Дух Господень, пока на земле присутствует завет и доступ к этому завету, это важно. Одно только важно. То есть для нас важно сейчас подключиться к завету и по максимуму в это короткое время научиться жить через слово. Это все, что для нас важно. В данном случае это обозначается Иисусом. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть. В чем состояла эта благая часть? Она не суетилась, она не копошилась, она села рядышком с источником благословения. Одно только нужно. Благую часть, которая не отнимется у нее. То есть мы видим, что Марфа как раз относится к той группе людей, которые любят копошиться. Копошиться – это в данном случае у нее в голове нет того порядка ценностей, который мог бы правильно обозначить, чем в какое время лучше заниматься. Нет, то, что она делала, важно, но это было сейчас не самое важное. В целом, в этой ситуации она могла сказать: Иисус, я знаю, что ты умножил хлеба и рыбки. Это не заняло много времени, но это было очень эффективно. Поэтому в целом, вот тебе корзина, здесь есть то. Если ты хочешь, чтобы они были накормлены, ты умножай, а я собираюсь слушать рядышком с Марией. Все. И сесть рядышком. Но в ее уме этой комбинации не было. В ее уме она была в ритме времени. И как женщина она попала в эту колею и понимала, что собрались мужчины, Надо их накормить, и она в голове про Слово Божие абсолютно забыла. Поэтому мы не рассматриваем ее как плохую. Мы просто рассматриваем, что у нее отсутствие порядка ценностей по причине суетного мышления. Поэтому это как раз одна из характерных сторон этой почвы с терниями. Ум занят чем-то другим, заботами века сего. Заботами, заботами. Следующие характерные признаки этой почвы или тернистой почвы можем также увидеть из слов Иисуса, только теперь мы возьмем их из Евангелия от Матфея, 15 глава, 7 по 8 стих, где Иисус уже обращается непосредственно к духовным лидерам. Это как фарисеи, книжники и те, кто были в служении в тот период времени. И вот что он говорит им. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, дух же сердце их далеко отстоит от меня». То есть своими устами они говорят правильные вещи, но живут неправильно или не демонстрируют жизнь в том, о чем говорят. То есть говорят на публику, своя же жизнь у них отличается. Они могут говорить о важности того, но в своей жизни для них это не важно. То есть, опять-таки, тернистый человек или тернистая почва, которая является в данном случае дух человека, это человек, который дух занят, занят чем-то другим. Это ум человека, который занят, то есть у него в голове уже все занято. Поэтому в устах одно, в жизни другое. И я хочу прочитать еще больше, опять-таки, об этой же категории из слов Иисуса. «Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства», или терни. «Неразумные, не то же ли, кто сотворил внешнее, сотворил внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты, со всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, то есть десятину давать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите приседания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал: учитель, говоря это, ты и нас обижаешь? И он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Си вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от кровь Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли, и восходящим воспрепятствовали». Вот вам яркая картина этого тернистого. То есть я хотел бы, чтобы вы вот это прочувствовали, потому что на сегодняшний день это часто встречается. Это часто встречается, и в какой-то степени эти люди внешне, они выглядят хорошо, потому что они духовничают, супердуховничают или еще какие-то вещи. Но чаще всего заметить настоящее их состояние вы можете совсем в других ситуациях, потому что где все духовно, они духовны. Но где все не духовно, вот там как раз вы можете увидеть настоящее состояние такой почвы, такой почвы. Вы спросите: брат Олег, я бы такую бы почву не посеял никогда. Вы бы не посеяли, может быть, еще кто-то не посеял. Но другие люди сеют. Сеют по причине того, что они находятся среди таких людей. Среди таких людей они находятся в какой-либо деноминации, либо в конфессии. где веру вообще не применяют ни к сеянию, ни к чему. Там веру вообще не рассматривают как то, к чему можно применять к сеянию. Там просто это рассматривается как что-то должно, и это нужно делать. И в этих людей сеют, но не сеют, а дают им, потому что в основном все представляется не как сеяние, а как даяние. Как даяние этому человеку. Сеяния там нету. То есть в это никто не вкладывает абсолютно никакой своей веры. В это рассматривают все как даяние. Если вы будете использовать там терминологию сеяние, то в целом вы наткнетесь на неприятности. Потому что в таких кругах слово сеяние не используется. Даяние используется, но сеяние ни в коем случае. Потому что сеяние в их глазах предполагает корыстное отношение. Хотя Иисус сказал, кто со мной не собирает, тот расточает. Поэтому люди с такой почвой духа, могут считать себя истинными верующими, но вера в их жизни чаще всего представляется только в местах, где собираются духовные люди. В основном их жизнь вне собрания, она меньше всего представлена в форме духовности. То есть они не применяют веру. Они живут в основном, практикуя запреты, законы, какие-то уставы, какие-то виды требований. То есть вы бы назвали такого человека религиозным, вы бы назвали такой человек законник, вы бы назвали такого человека еще как-нибудь назвали, потому что чаще всего он выглядит в роли надзирателя. Он ходит всем и тыкает на то, что у них неправильно. Тыкает, что у них неправильно. Себя он меньше всего рассматривает. То есть, как таковой, этот человек, он меньше практикует любовь, он больше практикует надзирательство. Он всем показывает, что все неправильно живут. У этих людей обычно нет авторитета. Они надзиратели. Все. Эти авторитеты им нужны просто лишь как прикрытие. А на самом деле они абсолютно ни с кем не советуются. Они живут сами по себе. Духовные надзиратели, якобы духовные надзиратели. Это деноминационные надзиратели. Потому что они не преследуют цели чему-то помочь, чего-то научить, в чем-то наставить, к чему-то подвести. Они всегда преследуют только одну цель. Это тыкать носом, тыкать, обвинять, якобы всех учить. Сами же эти люди, они как терновые колючки. Всякие соприкосновения с ними всегда доставляют боль. Я хочу, чтобы просто вы сориентировались. Они даже сами этого не видят, потому что они как колючка в целом, как ежики. Есть такие люди, как ежики. Только соприкоснешься с ним, сразу какое-то огорчение приходит. Какая-то тяжесть, какое-то неприятное состояние. Почему? Потому что эти люди, они постоянно пытаются тебе доставить какую боль. А куда ты ходишь, какое собрание, и тебе уже уколол где-то. А ты Библию когда читал? А почему? И уже уколол. То есть он непроизвольно, он, что бы он ни говорил, как бы он о Боге ни говорил, оно всегда пытается уколоть. Это просто состояние его ума или состояние духа. Терновое. И, конечно, сатана не упускает возможность пользоваться этими ситуациями. И в этой же притче мы видим, что сатана применяет определенные свои инструменты, чтобы ни одно слово Божие, которое попадает в этот дух, никогда не приносило конечного результата. Заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, заглушают слово. Этот человек, он не противостоит этому, потому что колючки в нем, колючки в голове, в целом его жизнь большая колючка, он в этом живет, он постоянно колется. Мы это все говорим не с позиции обвинения этих людей, а с позиции того, что вы как духовный аграрий, вы должны понимать, что если вы будете сеять такую почву, вы не будете получать результатов. Потому что дать в такой рост в семени, в такой почве невозможно. Поэтому вы должны понимать, что соприкасаясь с религиозными людьми, с законниками или с людьми такого характера, сеять в них и получать результаты, ну, разве что вы можете сеять два вида семени. Это любовь и милость. Это единственные два вида семени, в которые вы можете сеять в этих людей. Все остальные семена – это напрасная трата семени. Любовь – да. Милость – да. Все остальные семена не рекомендую. Эта почва нуждается в серьезной обработке. И самый, конечно, лучший инструмент обработки этой почвы – это любовь. Потому что любовь не терпит поражения, любовь все побеждает. Но другое дело, что эти люди закрыты, они закрывают себя, свои слабости, они закрывают, они прячут, они не хотят выносить их наружу, потому что они думают, что они блюстители порядка, блюстители закона. Они следят за тем, чтобы слово было чистое, и чтобы никто не запачкал слово. Они чаще всего в таком обольщении находятся. Я слежу за тем, чтобы слово Божие давалось чисто. И как ты следишь? Как ты можешь повлиять? Никак. Разве что ты будешь ходить и всех убивать, кто что-то неправильно говорит. За этим может следить только Дух Святой, Дух Истины. Потому что в целом он поставлен над тем, чтобы следить, что Слово Божие преподавалось чисто. А человек, вы не можете остановить другого человека. Но опять-таки эти люди, они чаще всего пытаются что-то делать в отношении других проповедников. Они объединяются в группы, таких же, как они, и обливают грязью не таких, как они. И в целом вот та картина. Я хотел бы, чтобы вы просто увидели саму картину такой почвы, такой почвы. Изучая или рассматривая то, что даже то, что мы уже обозначили, мы сможем с вами выделить какие-то характерные проявления этой почвы. И вот некоторые из них. Первая характерная особенность этой почвы – религиозность. Знаете, у верующих тоже не всегда правильное представление, что такое религиозность. Всегда помните, где есть отсутствие милости, там всегда обилие религиозности. Религиозность никогда не предполагает милость. Для Бога единственное, что ценное на этой земле, это человек. Все остальное не представляет никакой ценности. Следовательно, человек является объектом всего внимания. И Бог, он никогда не настроен, чтобы добить и чему-то научить. Религиозность настроена всегда в такой позиции. Поэтому религиозность, она никогда не рассматривает человека как объект всего внимания. Она рассматривает свои правила как объект всего внимания. Поэтому религиозные люди, они отстаивают свою деноминацию, свою позицию деноминационную. Они не отстаивают человека, они не пытаются защитить человека. Они защищают свою деноминацию и свои правила. Вот это называется религиозность в целом, которая на сегодняшний день тоже пока имеет место. Следующее тоже качество этой почвы, которое мы с вами увидели из учения, это двуличие. Двуличие. Двуличие всегда выражается в том, что в церкви эти люди одни, после церкви они другие. Им сложно по этой причине, им сложно самим. Потому что двуликому очень сложно быть верующим. Очень сложно быть верующим и двуликом. Поэтому они так сами запутываются в этом, что в целом это у них уже в образе жизни. В образе жизни. То есть они могут что-то делать так, потом что-то делать так, и они просто уже так живут. То есть это как стратегия. Стратегия их жизни. Двуликость. Они в церкви одни, после церкви другие. И так это постоянно у них происходит. То есть вы в церкви можете увидеть их одними, после церкви услышать их другими, и как бы они не видят в этом особенной разницы. Следующее, что я хочу сказать, законничество. Это тоже одно из проявлений их. Законничество. Законничество очень близко к религиозности, очень близко. В целом законничество всегда выражается в том, что люди настолько следят за правилами, которые есть, что если человек ошибается, они просто подвергают его огромному давлению, если человек ошибается. То есть для них соблюдение закона превыше ценности, как я обозначал, уже человека. Это называется законничество. Законничество. И следующее качество тоже, которое можем отметить, это почва, это суетность. Они очень суетные. Суетные. Ну, в отношении суетности у нас нет времени сейчас, как вы все обозначаете это. Мы говорили с вами в отношении Марфы, что Марфа это был суетный человек. Она много делала, только порядок ценности был нарушен. В тот момент этим не надо было заниматься. И следующее, пятое. Нецелеустремленность. в личном познании Бога. Отсутствие целеустремленности. Отсутствие целеустремленности. Почему отсутствие целеустремленности? Потому что в их уме настолько ум засорен, что фокуса, человеку очень сложно вывести фокус. Фокус в познании, в личном познании Бога. Мы не обвиняем это, мы не занимаем позицию обвинять этих людей. Мы сейчас рассматриваем это с позиции того, какие бывают почвы. То есть, соприкасаясь с таким человеком, вы должны осознавать, что сеять в него можно только любовь и милость. Все остальное, что вы будете сеять, оно бесполезно. Оно бесполезно. Хотя эти люди могут сказать, вы знаете, я делаю такое огромное дело для Бога, и с вашей стороны было бы мудро посеять в это дело. Не, вы можете, правильно, пожалуйста, но вы должны понимать, что все это само по себе просто театр. Если человек занимает такую позицию, такая почва в целом, то эта почва, она постоянно будет такой, пока мы с ее не привести в порядок. Надо удалить колючки. Колючки, еще раз ударяю, они ударяются только любовью. Любовью к людям, любовью к Богу и любовью, конечно, к самому себе. Только таким путем можно удалить колючки такого характера. Последствия греха удаляются только любовью. Может быть, у вас есть последствия греха в вашей жизни в целом, что отражается на отношении к людям. Это тоже терновое состояние. Может быть, вас когда-то кто-то где-то ранил, и вы всякий раз об этом вспоминая, это колючка. Это колючка. Представляете, если бы в семейных отношениях, жена постоянно бы говорила мужу о ошибке, которую он сделал 10 лет назад. Она говорит, сколько ты можешь мне вспоминать? А чтоб ты знал. Это уже рану делает. Она колет постоянно его. Она колет его. И муж уже думает, а стоит ли с ней говорить? Она снова мне вспомнит. Это колючка, которую надо устранять. Уберите эти все терновые колючки в своей голове со своим прошлым. Вычистите его так, чтобы люди в вашем уме всегда были чистыми. Пусть у вас всегда будет Божий взгляд на всех людей, но рассудительный. Никогда не теряйте рассудительность. Божий взгляд, но рассудительный. И мы с вами отметили эти качества в целом, опять-таки, понимая, что эти качества в уме человека или эти качества в духе человека, если человек не рожден свыше, являются той причиной, по которой Бог вас побуждать сеять туда, кроме любви и милости, больше не будет. Бог не будет. Они могут, но не Бог. Они могут вас толкать на мотивирование к этому и все, но не Бог, потому что эта почва не приготовлена к тому, чтобы в нее сеять, кроме любви и милости. Сеять туда какие-то другие виды семян, это все равно нарываться на грубость. Я знаю одного человека, который практикует любовь. И он соприкасается именно с такой группой людей. И что он им только не делает уже. И добрые дела, и сеет в них, и заботится в них. А они постоянно его колят. И докололи уже до такой степени, что он уже поднялся и вышел. И я всегда ему говорю, пойми, ты пытаешься поменять деноминацию. Ты не можешь поменять деноминацию. У нас есть яркий пример Лютер. Он не пытался поменять религию. Если он видел, что там все неправильно, он просто встал и вышел. И все. Он не пытался воевать с этими ветряными мельницами, которые кроме воздуха ничего не гоняют. Он встал и вышел. Потому что если бы он с ними сражался, он бы кололся бы постоянно об эти колючки. И этот человек, это мой хороший друг, он кололся, обкололся об эти колючки, обдерся об них. Они принесли ему много ран, и он наконец-то встал и вышел. Можно было сделать раньше. Понятное дело. Но я хочу, чтобы вы понимали, что колючки есть колючки. Они остаются колючками, пока мы с них не пообламывать. А обломать их может только Дух Божий. Вы это не пытаетесь сделать, вы только сеете любовь и сеете милость к этим людям. Но это люди религиозные, законники, двухликие, суетные, нецелеустремленные. Чаще всего они подвержены сильному религиозному воздействию, какой-то деноминации. И они не отстаивают Бога, они не отстаивают Иисуса. Они отстаивают деноминацию. Вы с такими соприкасаетесь? Мы живем в таком обществе, или так или иначе такие люди есть. И многие из них, опять-таки, они нуждаются в помощи, действительно. То есть я знаю таких религиозных людей, которые нуждаются в помощи. Но я понимаю, что моя помощь им – это временная поддержка их штанов. Временная. Потому что реально это, знаете, это все равно, что голодному дать рыбку. Завтра он будет снова голодный. А когда ему даешь удочку и говоришь «учись ловить», он скажет: «Вы что, издеваетесь, что ли?» Он не хочет учиться ловить. Потому что его научили только потреблять. Он потребитель. А учиться ловить его не научили. Все. В его уме все, кто не дает ему кушать, это те, кто его обижают. Естественно, он будет вас оскорблять, и все. То есть он про Бога может говорить, потом вас поругать. И такие звонки нам тоже делают в миссии. Сначала звонят: «О, мы знаем, что вы такие добрые, помогаете, что вот у нас проблема, то-то, то-то, то-то». Мы говорим: «Вы знаете, да, мы стараемся быть такими, как вы нас представляете, стремимся к тому, но у нас есть то, куда Бог уже нас побуждает, и мы участвуем». «А-а-а, я так и знал, мне так и говорили, что вы только так говорите», и уже совсем другое. Это как в истории с Иисусом, что тут люди стоят, плачут, потому что умерла девочка. А тут Иисус отвечает, они уже стоят, смеются. То есть лицемеры. Но не конфликтуйте с ними, не пытайтесь им что-то доказывать. Главное для себя, вы сделали какие-то заключения, вы не сеете в них, потому что ожидать от них что-либо бесполезно. И для себя вы уже имеете понимание, что это эта почва и в целом, что от нее можно ожидать. Это очень важно вам знать. Вы будете соприкасаться с религиозными людьми, вы будете соприкасаться с законниками, вы будете соприкасаться с суетными людьми, с двухликими людьми, вы будете соприкасаться. И вы будете понимать, что сеять в них какие-то серьезные семена – это напрасная трата времени. Любовь – серьезное семя, важное – это надо сеять во всех. Милость – тоже сеять во всех. Все остальные семена для этой почвы не подходят, потому что они не будут приносить плода. Вы с такими людьми общаетесь, я тоже с такими людьми общаюсь, но я ограничиваю свои действия с этими людьми не больше, чем общение. На расстоянии, желательно в телефонном режиме. Пока на сегодняшний день так, потому что в целом я не хочу на душевном уровне ранить ни себя, ни, потому что у них постоянное желание создавать провокации. Это состояние ума, это не они в этом виноваты. Они сразу пытаются немножко ранить, немножко подъязвить, еще что-то, вместо того, чтобы искать то, что к миру. Хорошо, и давайте я в конце прочитаю весь стих, связанный с этой почвой. Иисус говорит: «Посеянное в тернии означает слышавших или принявших в себя семя, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них». Заглушают слово. Заметьте, заглушают слово или семя. И оно бывает без плода. Это почва, которая не приносит результата. Изучение этой самой почвы в целом нарисует вам картину того мира, в котором мы живем, в религиозном в основном мире. Поэтому будьте внимательны к тому, какие почвы вы собираетесь сеять. Я знаю многих людей, которые сеют в эту почву, в такую почву. Сеют, потому что у них традициональное религиозное мышление. Традициональное религиозное мышление. И одно из традициональных религиозных мышлений: кто строит дом Божий на земле, тот строит дом себе на небе. И они строят по факту, фактически. Потому что думают, что... А на самом деле должно быть рождение свыше. Кто строит дом Богу на земле, вот здесь, тот строит дом себе на небе. А им это все перекрутили и представили в здание. И вот они строят здание. Вот такое религиозное представление. Люди вкладывают деньги в здание, а сердце их далеко от Господа. Хорошо, я вам просто некоторые детали обозначу. Давайте поблагодарим Бога. Важный урок, очень важный урок. В изучении почв. Спасибо тебе, Иисус, за сегодняшний урок. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными и плодовитыми. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам духовный мир и делаешь для нас понятным духовные почвы. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, учи нас и дальше, чтобы закон сеяния и жатвы был откровением для каждого присутствующего и слушающего. И чтобы каждый слушающий этот урок имел глубокое понимание этой почвы и никогда не сеял в эту почву, кроме любви и милости во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что никакое семя не будет ни утрачено, ни потеряно. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением за то, что Ты учишь нас быть мудрыми распорядителями Твоего семени. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за этот урок. И мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. А мы учимся быть мудрыми распорядителями того семени, которое Ты даешь нам. И мы верим, Иисус, что Ты, дающий нам семя для сеяния, даешь обилие посеянным и умножаешь плоды правды нашей. Спасибо Тебе, Иисус. И мы берем свое семя веры и практикуем свою веру в умножение. Мы благословляем свое семя и говорим: урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с этим мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за обильный урожай благословений. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, как быть плодовитыми и тем прославить Отца. Мы принимаем. Мы принимаем, что Ты и дальше будешь учить нас. Мы благодарны Тебе за этот курс и за каждый урок. Мы благодарны Тебе за каждого человека, которого Ты приводишь на эти занятия. И спасибо Тебе за то, что никто из них не останется прежними. Во имя Иисуса. Аминь.